Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Казачинский. Пилот и автомат. Из рассказов бывалого летчика. Человек всегда гордился техникой своего времени. Наш далекий предок, впервые научившийся владеть палкой, рассуждал приблизительно так. Я живу в век высокоразвитой техники, ибо никто не владел палкой до меня. И чтобы научиться этому, понадобится опыт множества поколений. Наш предок был, несомненно, прав, полагая, что он находится на вершине технического прогресса. Но в своем высокомерии он не помышлял о том, что не пройдет и 40-50 тысяч лет, как его великое открытие покажется совершеннейшей чепухой по сравнению с тем, до чего додумаются его шустрые потомки. И в самом деле, разве мог в его время кто-нибудь предположить, что человек будет добывать огонь, ударяя камень о камень? В наши дни события в истории техники следуют в более быстром темпе. Достаточно человеку зажиться подольше на белом свете, и он уже вспоминает о великих достижениях техники, волновавших умы в пору его юности и зрелости, не иначе, как со снисходительной улыбкой. На протяжении своей короткой жизни современный человек не один раз переживает триумфы, которым мог бы позавидовать и великий пятикантроп, изобретатель палки, и гениальный неандерталец, изобретатель огнива. Как приуныли бы эти два парня, если бы им показали технику будущего? Куда девалось бы их высокомерие? Какими жалкими показались бы этим волосатым ребятам их дубины, их кремни? Но не лучше ли почувствовал бы себя и современный человек, если бы ему дали возможность заглянуть в будущее? Он пришел бы в такой ужас от сознания собственной отсталости, что все стало бы валиться у него из рук. Разве не доказывает эта история, случившаяся недавно с одним из почитаемых всем человечеством пионеров авиации? В годовщину своего исторического перелета, открывшего мировую дорогу летательному аппарату тяжелее воздуха, он решил подняться на аэроплане, хранившемся в музее как священная реликвия в течение 30 лет. Аэроплан был тщательно обследован, отремонтирован, окрашен и подготовлен к полету. Огромные толпы народа собрались на аэродроме, чтобы присутствовать при этом исключительном зрелище. Ветеран влез в кабину, подозрительно долго возился в ней, затем посмотрел на небо, на землю, на толпу и вылез из аэроплана. «Нет», — сказал он, — «я не полечу. В молодости я совсем иначе смотрел на эту чертовщину. А теперь я слишком опытен, чтобы повторять безумие юности. В наши дни летать на этой жюльверновской штуке невозможно». Чулков подъезжал к центральному аэродрому, где должен был осмотреть и испробовать новый прибор, установленный на четырехмоторном корабле Г-2. Это уже был не тот Чулков, которого мы помним по Балашову, где он садился по ветру, по Темрюку, где он обучался военному искусству у кавалериста. Это был старик Чулков, заслуженный летчик, более всего известный широкой публике как командир пятимоторного самолета «Правда». Более 15 тысяч москвичей получили воздушное крещение из рук Чулкова. Но мы спешим оговориться. Слово «старик» в авиации означает нечто совсем другое, чем в жизни. Оно не имеет ничего общего с морщинами, дряхлостью, сединой и стариковскими болезнями. Поясним это примером. Один из давних друзей и боевых соратников Чулкова, летчик Ха, сейчас же по окончании гражданской войны был направлен в Среднюю Азию. Он работал там несколько лет. В центре знали, что есть в Средней Азии старый, очень опытный летчик Ха, трижды награжденный орденом Красного Знамени Герой Труда. Понадобилось как-то поручить кому-либо из летчиков выполнение очень ответственного задания в Средней Азии и Афганистане. Ха вызвали в Москву. Когда он явился к руководящему товарищу, тот был удивлен. Перед ним стоял высокий, голубоглазый, светловолосый парень, на вид лет 28. «Как ваша фамилия?» — спросил начальник. «Ха», — ответил летчик, вытянувшись по-военному. «Очень жаль, но произошла ошибка. Мне нужен старик Ха». «Я и есть старик Ха, товарищ начальник», — сказал пилот. К такого рода авиационным старикам принадлежит и Чулков. Ни один юноша позавидует могучей грудной клетке, белым крепким зубам, бронзовой коже и оптимизму нашего старика. Этот оптимизм зиждется, между прочим, на убеждении, что и настоящей старости, в конце концов, ее ведь не избежать и летчику, не так уж легко будет разлучить пилота с машиной, если он сам этого не пожелает. У нас есть работающие летчики-дедушки. Мы имеем в виду не почетных дедушек русской авиации, а дедушек в прямом, житейском смысле слова, обыкновенных фамильных дедов. Приласкав своих внучат, эти дедушки взлетают в поднебесье. Они приходят домой в тугих кожаных регланах и добротных фетровых сапогах и, будучи в хорошем расположении духа, разрешают внучатам поиграть пилотскими очками и планшетом с воздушной лоцией. Правда, еще недавно существовала теория излета. Она утверждала, что летная жизнь каждого пилота измеряется определенным, большей частью небольшим сроком — 8, 10, 12 годами. Кончается этот срок, и пилот вылетывается. Долго держалась эта теория, пока советские ученые не доказали, что никакого излета не существует, и наши дедушки продолжают благополучно летать, уже не тревожимые обидной и лженаучной теорией излета. А между тем, кое-кому из них уже идет 6-й десяток. Итак, Чулков подъезжал к центральному аэродрому. Иногда он не прочь был пофилософствовать про себя, и сейчас для этого представлялся подходящий случай. То, что он видел здесь четверть века назад, и то, что ему предстояло увидеть сегодня, было начальным и заключительным этапом очень важного для человечества периода в истории техники. Лет за 8 до революции он впервые в жизни увидел полет аэроплана. Это был полет Заикина. Борцу Заикину самолет купили купцы. Они же послали его на свой счет во Францию обучаться полету. Он ездил по городам, демонстрировал полеты и выступал в цирковых чемпионатах борьбы. Аэроплан возили за ним в поезде. Совершая свое турне, он заехал в Воронеж, где жил Чулков. На полет собрался весь город. Но аэроплан продержался в воздухе лишь несколько секунд. Он перелетел через забор и рухнул в кусты. Из-за обломков вылез совершенно пьяный Заикин. Он оглашал воздух бранью. Поломки исправлялись за его счет, так гласил договор с купцами. Чулков одним из первых оказался на месте аварии. В суматохе ему удалось стянуть на память осколок пропеллера. Через 5 минут на земле остались только тяжелые и громоздкие части, то, что поклонники авиации не в состоянии были поднять и унести с собой. Настоящие полеты Чулков увидел только через несколько лет в Москве на Ходынке. Огромное поле, где теперь расположился центральный аэродром, не было огорожено. В одном углу возвышалось несколько сарайчиков завода «Дукс» и павильон аэроклуба с фигурой Икара на крыше. Рядом стояла будочка с вывеской «Б.И. Россинский. Полеты с пассажирами». Через поле проходило шоссе. Аэропланы взлетали над самыми головами извозчиков и их испуганных кляч.